Привет, Юля.
Привет, Ира.
Ну что, давай бомбанем по чесноку?
Давай по чесноку.
Я вот вчера топлес в садик отвозила детей. И не знаю, может я что-то это, да, не то сделала.
Все мужья, все братья и отцы, которые нас слушают, записывайте вот между 2 и 10 минутами. Вот просто...
По советской сексопатологии...
Держите, короче, часы рядом с кроватью. Познакомилась с одним парнем. Он, не сказать, чтобы мне там сильно нравился, но он был моим соседом. И мы что-то... Я такая, ладно, давай.
Всем огромный, теплый, точнее, холодный привет из Стокгольма. Мы ваши давнишние подруги Ира и Юля. Мы сидим на кухне, пьем кофе-чай, иногда что покрепче, и обсуждаем такие темы, которые, ну, реально, хочется обсудить только один на один с лучшей подругой и еще с 10 000 верных слушателей.
Да, и болтаем мы вот так уже 6-й год, и если вам нужно простое человеческое общение, если вам нужно почувствовать, что вы общаетесь вот просто с девчонками и трете за жизнь.
Если нужно зачать ребенка.
Да.
Например. Мне серьезно пришла девушка на экскурсии и сказала: Ира, спасибо за рекомендацию березкой встать.
А, да.
У нас
самый полезный двойня. Подкаст.
Да, она говорит, у них двойня намечается. Спасибо, говорит, за березку. То
есть... Если вы до этого сомневались, слушать или нет, то я думаю, теперь вы точно убеждены. Давай пока представимся. Меня зовут Юля, я стилист и немного неправильный стилист, который отговаривает своих клиентов от лишних покупок. Я топлю за осознанное потребление, за экологичность, за винтаж и выпускаю курсы по гардеробу, где помогаю своим ученицам покупать меньше, но лучше.
Я сейчас тоже представлюсь, но надо не забыть, сразу после представления расскажу тебе кое-что о твоих учениках.
Давай, что там за сплетня?
Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, я веду YouTube, я веду Instagram про Стокгольм и предпринимательство, и помогаю другим вести соцсети так, чтобы их находили клиенты. Короче, я вчера гуляла с девчонками из Осло. Они все были такие стильные, когда вот особенно мы разделись в кафе. Я такая говорю, ну какие вы красивые, прям, ну не знаю, глаз радуется, все такие. А понимаешь, они, ну вот правда такие классные, уверенные в себе девчонки, и так все подобрано у них классно. Они знают, что мне говорят они. Да господи, мы ж все у Юли учились.
Я рада. Это, конечно, лучший комплимент, когда сразу несколько человек в одном месте у моей ученицы.
Я не помню, все ли четверо были, но точно, по-моему, 2. И, ну, прям вот, знаешь, правда, видно, что человек продумал, во что он одет. Причем очень, это незаметно.
Супер.
Короче, ребят, у нас что-то сегодня прям какой-то ретроградный Меркурий. Не знаю, он сейчас в програде или нет. Но мы с Юлей никак не могли подключиться. Самое интересное, что мы могли переписываться с Юлей в WhatsApp, мы не могли созвониться в WhatsApp, мы не могли созвониться в Телеграме. Скайп тоже что-то не работал. Я уже думала в Zoom идти. Слава богу, можно было FaceTime какой-нибудь сделать, в конце концов. Но в результате мы конференцию в Скайпе открыли. Ну, как в Zoom, в Скайпе есть такая опция. А, кошмар
не
какой.
Не знаю, почему. Может, потому что я в Дубае?
Да, конечно. Ты в Дубае?
Да.
Ну-ка, покажи где-то. Ну-ка, покажи.
Вон. Видно что-нибудь, нет?
Это стопудово. Подожди, ты в Дубае, правда?
Да.
Юля в Дубае, она ничего не сказала.
Нет.
Слушай, а вдруг... Я не знаю, верить или нет, но Сара не мне точно ничего не сказала.
Нет, я ничего не сказала. Подожди, как тебе доказать? Я даже не знаю. Тебе не видно из окна, да?
Подожди, у тебя солнце на лице.
Это лампа.
Мне больше не надо доказать.
Это лампа. Ладно,
ага,
я, видишь,
это лампа.
Сейчас уже вечер у нас, знаешь ли, тут солнце рано садится.
Так, давайте проверим, в Дубае или Юля. Я в шоке, потому что я не знала, я думала, она в своей соли сидит. Рассказывай, что ты там делаешь.
Я решила тебе не говорить, чтобы у нас подкаст был просто максимально живым. Вот, чтобы ты удивилась так же, как и все остальные.
Блин, капец! Она не сказала, что в Дубай улетает, чтобы подкаст был живым. Что важнее, Ира или подкаст? Вот тебе живой какой подкаст.
На самом деле, я просто до последнего не верила, что мы поедем. И поэтому я особо никому не говорила. В общем, помнишь, мы собирались на зиму в Испанию?
Да, и вы улетели вместо этого в Дубай.
Ну, немножко, да? В другую сторону, да, как бы совсем рядом.
А, пиздец. О, извините, пожалуйста, дорогие зрители, я в шоке, вы в шоке, я в шоке. Потому что одно дело, знаешь, когда в Дубае летают, когда там планируют, летают, там, знаешь, многие знакомые летают. А, особенно всякие там эти инстаграмные тёлочки летают в Дубай туда. А тут Юля сидит такая закутанная в какую-то занавеску, чтобы звук был лучше, и говорит, я в Дубае. Не веришь? А я не могу показать, у меня тут вечер.
Да, примерно так. Извините, мы что-то тут ржём уже полначала эпизода.
Это самый гениальный подкаст, потому что я в шоке так же, как и вы. Хотя вы, наверное, в меньшем шоке, потому что вы такие, ну что такого, в Дубай-то улететь. Ребятушки, дорогие мои, когда у тебя трое маленьких детей, в Дубай улететь просто так, это такая вещь, которая обычно планируется.
Ну, в общем, у нас была идея поехать на зиму на Канарские острова, чтобы дети там ходили в школу. И я написала во все шведские школы, которые там находятся, а такие есть. И везде ответили, что мест нет. Плюс еще все осложняло то, что у нас трое детей, нужно 3 места. И мы хотели на январь, на самый популярный месяц. И в конце концов мы такие, ну что, как бы, не получается, значит, не получается. И я как-то отпустила всю эту затею. И тут пишут из одной школы, что место есть. И я иду к Джаку, рассказываю ему, типа, а, вау, классно, прикинь, есть место. И он мне вдруг говорит, что, слушай, ты знаешь, я уже вообще-то смирился, что мы никуда не едем. И на самом деле моему работодателю не сильно понравится, что я только что окончил учебу, много отсутствовал, и еще уеду. И я ему начинаю говорить, что да подожди ты, да ты убеди их, что это будет классная удаленка, как обычно. Ну да, не будешь приходить в офис раз в неделю, но это же фигня. И он мне начинает говорить, что, ну, все равно у меня такое, типа, чувство, что нам сейчас не время туда ехать. Вот у меня такая чуйка. У меня такая первая реакция, что нужно как-то, блин, тут продавить свое. Вот ты бы что делала в этой ситуации?
Мне сложно представить такую ситуацию изначально, наверное. Нет, почему можно? Вот если, допустим, мы вместе идем, договариваемся уже, он потом говорит, что, слушай, мне кажется, не надо ехать, что поделать, да? Ну, я бы его, наверное, бы напоила бы чем-то сильным. Да без сознания. Одела бы на него темные очки, шляпу.
И купила бы билеты.
И силком привела бы в аэропорт, привязала бы там к стулу. Ну, вообще, он, наверное, бы не посмел бы, я бы ему-то показала бы, где раки зимуют. Хотя, ну, блин, ну вот бывает, знаешь, такое, ты планируешь, а партнер один говорит, слушай, резко ты сливается. Не будешь, правда, насильно кого-то вести.
Да.
Все меняется, у меня тоже такое бывает, что мне кажется, ну, не стоит нам сейчас ехать, что поделать. Что ты сделала? Какими силовыми методами ты воспользовалась? Сначала о чем ты думала, а потом что ты сделала?
Ну, слушай, сначала я расстроилась, немного, кстати, не сказать, чтобы я там рыдала, но мне казалось, что как-то вот оно все быстро произошло, что можно было еще поаргументировать, с начальством поговорить. Но вот тот его аргумент, что он чувствует, что это сейчас не время, раньше для меня был бы просто красной тряпкой. В смысле ты чувствуешь? Я тут чувствую, что я хочу быть на пляже в январе. Но я сейчас пробую одну такую новую штуку. Я с недавнего времени, ну ладно, не совсем с недавнего, последние, наверное, 1.5-2 года, пытаюсь думать, что решения, которые принимает Джак, они во благо семьи, что он не хочет меня как-то закозлить или решить что-то только потому, что вот, лишь бы решить ему. Я стараюсь думать постоянно, что он реально видит интересы семьи на первом месте. И у меня это далеко не сразу пришло, мне даже пришлось с психологом этот момент прорабатывать, потому что я жутко любила всегда все сама решать, полагаться на себя, я так выросла. Ну, не то, что меня так воспитали, я не могу сказать, что мне мама говорила, «Юля, полагайся только на себя, ты должна мочь себя обеспечить, последнее слово должно быть за тобой». Никто мне этого не говорил, но оно все равно как-то вот мне практически в спинной мозг легло. И поэтому, как только последнее слово было не за мной в каком-то решении, у меня возникал какой-то панический страх, как будто я сейчас умру, у меня был просто страх смерти, что если я не контролирую ситуацию, значит, реальная смертельная опасность надо мной нависла.
И Джак сказал как-то раз мне в каком-то споре, мы реально очень часто из-за этого всего спорили, что вот мне нужно было постоянно быть правой. Он сказал, что, блин, я уже физически устал с тобой спорить, если каждое решение будет столько времени занимать, я, блин, вообще не знаю, что будет. И я подумала, что, блин, надо как-то, наверное, этот свой таракан проработать. Ну и отнесла его к психологу. Сказала, здравствуйте, мне вот это мешает в семейной жизни, а помогите, пожалуйста. И в этом моменте с этими Канарскими островами и школой и прочим я тоже подумала, окей, если он так сейчас предлагает сделать, точнее отказаться от этого всего, давай я просто поверю, что это будет нам во благо, что он это делает из лучших побуждений. Плюс, ну мы уже и так настроились, что мест нет, что у меня не было такого чувства, что у меня там мечту из рук отобрали. Просто я немного подумала над этим и поняла, что я могу это отпустить, хотя первый порыв был посраться с ним как следует.
Дорогие, у нас тут произошли причинческие технины. Я там пока пряталась от детей за занавесками и создавала себе хороший звук, я что-то, видимо, сбила в микрофоне, и уже когда мы все закончили, обнаружилось, что записалась только половина эпизода. Поэтому зря я тащила микрофон в Дубай и компьютер и все дела, потому что эпизод все равно выходит с опозданием.
Но это не страшно.
Нет.
Потому что у нас за это время столько тем накопилось.
Да, вообще.
Ну, мы с тобой вообще уже очень много ничего не обсуждали. Вот пора пообсуждать.
Да. На чем я там закончила? Ну, короче, я рассказала, что мы поехали, мы приехали, что я решила, ладно, не поедем на Канары, и окей. И, честно говоря, я теперь даже интереснее могу сказать, что, господи, какой жопой я думала, что я собиралась после запуска ехать на зимовку в другую страну. Ну, камон, это же огромный стресс.
Да?
Угу.
Ну, там верно. Рассказывай, короче. Интересно, а я вот не помню, а в то, что мы успели записать, там вошло, как я тебе завидовала? Не помнишь?
Нет, я же только
свою
запись слышу.
Я прям, не знаю, вся расклеилась просто. Я просто такая, блин, как я хочу с вами. Юхан, кричу мужу на второй этаж. Ты слышишь, Юлька в Дубае? Почему мы не в Дубаях?
У тебя есть все шансы. Я
вообще, я ему сейчас хожу уже и говорю.
Да.
Можно
ехать с детьми, классно. Всем рекомендую. Поэтому, да, извините, немного оборванное повествование получилось. Теперь бы мы уже вернулись.
Юля, пока мы с тобой не перешли ни к какой другой теме, или пока ты не начала рассказывать, почему после запуска ты не хотела на зимовку, у меня на экскурсии была девушка, черт, я имя ее не помню, но мы пишем в среду сейчас, которой муж посоветовал нас.
А, ну, я не знаю, муж, не муж, вот тому мужу, кому я денег скинула во время вашей экскурсии.
Не она.
Не они?
Нет, нет.
А, окей, ладно, нет. Ну, девушка
Ваня,
была,
да, нет.
Девушка была, и что?
Короче, вчера была девушка на экскурсии и говорит... Что, вы знаете, мне ваш подкаст муж порекомендовал. Он все слушал. Угу. А он говорит, тебе тоже надо послушать.
Какая прелесть.
Ну, какая, господи, прелесть. Все наши мужья, в смысле, ваши мужья. Все, кто... Ну, вы же наши, раз все наши слушатели, кто еще им... Не только муж, парень, партнер, брат, отец, неважно. Вы просто, да, вы наш... Как все девчонки тоже, но к девчонкам мы и так обращаемся постоянно. Вот, так вам реже, молодцы. Ну так, Юль, почему зимовать хреново после? Все блогеры, они делают запуски, а потом в Дубае или на Бали. Чем ты хуже?
Одно дело в Дубае или на Бали поехать в отпуск, другое дело, мы-то как собирались? На зимовку, на месяца на два. То есть нужно было там дом найти, детей в школу отправить, кучу вещей с собой собрать. Одним словом, это огромный проект, как бы. А я, как всегда, знаешь, супер временной оптимист. А чё там, где наша не пропадала? Но в итоге я даже в этом отпуске, мне было так тяжело расслабиться после всего стрессника, связанного с производством курса, что у меня только первые, не знаю, дней 5 ушло на то, чтобы воткнуть, что я в отпуске. И я думаю, капец, это я бы сейчас что-то в какой-то дом въезжала, что-то выясняла. Короче... Я явно переоценила себя, поэтому я была рада, что мы отдохнули, приехали домой, все как привычно, и можно дома дальше отдыхать.
Ну да, когда ты куда-то едешь не просто отдыхать, когда ты отдыхаешь, у тебя, во-первых, многое уже все продумано, mm-hmm. особенно если едешь в отель с едой, знаешь, в какой-то комплекс такой, да. Как-то уже все продумано за тебя, и плюс концепт отдыха ты знаешь. Тебе, конечно, придется новые нейронные связи настраивать, но их не так много будет. А если ты едешь жить на 2 месяца,
вот, именно.
Это, конечно, не иммиграция, но все равно, то у тебя просто новые нейронные связи надо строить, а куда пойти за молоком? Это вот такие мелочи, они очень энергию высасывают.
Угу.
А ребенок не хочет идти, а ребенок опоздал в школу. А как
где
узнать,
эта школа
кто
вообще?
Другие
как
родители?
До неё доехать?
Да, где школа, да. Вот, вот это все, да. Или, например, ну просто, знаешь, как добираться, куда, зачем, такси сколько стоит. Блин, вот эти детали бытовые вроде, которые в отпуске занимают как-то меньше времени у нас, потому что у нас мы нацелены на как просто расслабление такое вот.
Хочу подчеркнуть, если кто не понял по моим сторис, которые я вешала. Блин, мне понравилось. Это классное место. И совсем не только для блогеров. Так что я совершенно не так себе все представляла. И вот для расслабления Дубай мне прямо очень зашел.
А что именно понравилось?
То, что не нужно думать. Там за тебя не то, что подумали, там на 10 шагов вперед за тебя подумали. Ты только голову поворачиваешь, а там уже стоят 3 человека, которые тебе показывают, что тебе надо делать. Или которые за тебя что-то делают. Например, мне понравилось, как в аэропорту нас распределяли в такси. В зависимости от количества детей и в зависимости от того, вы семья или вы, например, только женщина с детьми. Я это сказала в прошлом стершемся эпизоде. Я не знаю, это попало в первую часть или нет, но повторю, что если ты женщина только с детьми, то ты садишься в такси для женщин, розовая, и там водитель будет женщина. И как же ты это поймешь, когда ты только приехала? Тут тебе сразу все покажут, тебя направят, засунут тебя в правильную машину и поедешь дальше. Ну, как пример.
Странно, нет, что делят?
Я понимаю.
Капец, да, я понимаю, что им будет чуждо у нас, я понимаю.
Ага. Но, тем не менее, я там постоянно что-то теряла. Видимо, мой мозг от напряжения вообще расклеился, и мне постоянно там находили что-то по камерам в отеле, то, что я потеряла. Это было просто...
Ну-ка, например, что ты теряла, кроме детей и мужа?
Ну, во-первых, я потеряла телефон. И, кстати, как мне вселенная, наверное, пыталась сказать, что мне не нужно работать? Я же пыталась там видео поснимать, все дела. Сначала у меня сломалась камера, потом у меня...
Какая?
DJI.
А как? У меня тоже такая. Чё сломалось?
Ну, просто всё, не крутится гимбал. Это такая маленькая камера у нас сырая, одинаковая для влогов. Она
со стабилизатором.
Со стабилизатором. Вот,
да,
она перестала крутиться,
да.
Ее головка перестала крутиться. И эта камера была в Дубае распродана везде. Я пыталась купить новую. Мы сходили в 5 магазинов. И новая ее модель, она везде распродана, не понимаю. Супер популярная какая-то
третья,
камера оказалась.
Которая...
Да, третья.
Она у меня третья, да, очень прикольная.
Молодец, успела урвать, я вот не успела.
Ну я не в Дубае, а в Швеции их полно, покупай в Швеции.
Да
просто.
Нифига, 27 февраля только привезут, она везде кончилась.
What?
Прикинь, да.
Я на Амазоне покупала.
Все блогеры хотят. Ну короче, и потом я потеряла телефон, потом, видишь, у меня что-то микрофон сломался для подкаста, и я думаю, капец, Сафронова. Я всегда себя называю Сафронова, когда я сама с собой говорю. Девичья фамилия. Тебе говорят, Юля, хватит пытаться тут сделать какой-то контент. Давай уже релаксни как следует. Ну и вот, я потеряла телефон и познакомилась благодаря этому с секьюрити-менеджером отеля Ахмедом, который сказал, ща мы все найдем, у нас никто ничего не ворует, в Дубае никто ничего не ворует. Я говорю, ну-ну.
Потому что, блин, пенис отрезают за воровство.
Да.
Наверное, не знаю.
И нашли же на пляже, я его выронила, вот, прикинь. Но через полчаса я потеряла очки, и он опять их искал.
Ахмед, да?
Да.
Божечки, ангел твой.
Вообще. Он говорит, надеюсь, мы с вами встретимся в ваш следующий отпуск. Типа, до свидания. Я говорю, Ахмед, я надеюсь, мы с вами не встретимся. Потому что если мы встретимся, это значит, что опять все плохо. Опять что-то произошло. А если мы не встретимся, значит, все хорошо. Давай я закончу свою тираду. Не затыкаюсь просто я сегодня тем, что
давай.
Тебе стоит туда съездить, просто чтобы понять вот эту силу человеческой мысли. Ты смотришь на этот город и понимаешь, это кто-то придумал, и довольно недавно. Это была пустыня, здесь ничего не было. И кто-то пришел и сказал, о, давай забацаем офигенный современный функциональный город. И создал это все из песка. И этот масштаб, конечно, поражает. Поэтому вот ты просто в прошлый раз говорила, что даже заинтересовалась. Вот, мне кажется, этот момент тебе будет
я
прямо...
Я всегда интересовалась. Мне это очень интересно. Я вот недавно посмотрела сторис хорошей знакомой, она в Марокко сейчас, и я юхну говорю, слушай, Марокко прикольно, Касабланка, Марракеш, это все, ну прям вот, ну ёкает что-то, ну это же какая-то такая классика, да, надо съездить как бы разочек в жизни. Он такой на меня смотрит, мне казалось, тебя только север интересует. Я говорю, да ну,
это я, просто кстати, потому, тоже так всякие... думала, что ты вот чисто...
Нет.
Nordinger.
Ну, понятно, что если мне скажут, выбери между вот Исландией и там Марракешем, я лучше в Исландию, но в Исландии 5 раз ездишь, сколько уже ездить в Исландию, разочек в Марракеш. Это просто я не люблю Индию, и не то, что не люблю, это неправильное слово, у меня ничего с ней не связывает. Я уверена, я приеду, я влюблюсь в Индию. Индия — это целый мир, но у меня не ёкает ничего, знаешь, вот как вот бывает, когда ёкает что-то, когда у тебя как-то культурные связи какие-то со страной, да?
Да.
По книгам, по фильмам, по... Так вот ни с Индией, ни с Юго-Восточной Азией у меня ничего нету, поэтому... Как бы там прекрасно ни было, я влюблюсь с первого дня, я уверена, но я туда не хочу ехать, потому что у меня другие места больше зовут. Вот так нет, почему в Дубай? Мне очень интересно было поехать. С одной стороны, вот знаешь, меня тревожит тот факт, что как бы ехать туда, он же построен не только на песке, а еще как бы на крови, слезах и поте людей за мизерную зарплату.
Mm-hmm.
Но если так думать, то вообще никуда не поедешь
в Питер
мире.
Тоже не надо ездить вообще и жить там.
Или там Архангельск, там Беломорканал построен тоже на костях заключенных в советское время. Тоже никуда не ездить, да? Вот, поэтому если место не совпадает с нашими какими-то там ценностями, ну вот, например, в Швеции очень много разговоров было, когда наша министр Ки, то есть женщина-министр, да, для тех, кто вдруг забыл, как феминитивы делаются, потому что... Короче, извините, я вся эта тема...
Ну, министрки наши, министрки.
Министрки, да, я просто их очень люблю, а я иногда забываю, что у нас подкаст разные люди слушают, и не все министрки — это понятное слово. Короче, наш министрки, это было лет 5-10 назад, не помню, давно, поехали в Иран.
Ага.
И там они покрыли голову, потому что там женщина должна покрывать голову. И на них обрушился скандалище такой, что... Ну, как-то так, вы там пожимаете руки режиму ужасному, который женщины умирают за желание не покрывать голову. Это, правда, сложный вопрос. И я тебе скажу, у меня нет однозначного ответа. У многих людей есть ответ либо с той стороны, либо с этой. Они говорят, что, ну, чтобы этот режим был более мягкий, его нужно открывать к другим возможностям. То есть нужно с ними контачить, а чтобы с ними контачить, нужно играть по их правилам хоть немножко. Но если они говорят покрывать голову, то лучше покрыть и общаться с ними на равных, чтобы они твои ценности какие-то, понимаешь, уловили. Другие люди говорят прямо точное нет, потому что, ну, покрываешь голову только потому, что тебе говорят покрывать голову, это ты просто ходишь по трупам девушек, которые реально гибнут за вот это все. А я не знаю, я не знаю. Я такая бесскелетная какая-то в этом плане. Бесхребетная, потому что, с одной стороны, я точно не хочу, чтобы кто-то покрывал голову. Ну, для меня это абсолютно нелогично. Покрывать голову должны только те, кто хотят покрывать голову. Если ты не хочешь, тебе никто не может обязать. С другой стороны, когда такой режим есть, который заставляет, ты не можешь его взять вот на слабо, понимаешь?
Да.
Ты должен играть по его правилам, чтобы взять его изнутри.
Особенно, если ты что-то от этого режима хочешь. Они же явно туда не в отпуск поехали, правильно?
Да нет,
конечно. Не с какой-то миссией политической. Какие-то связи наладить.
В идеале, знаешь, пусть кто покрывает, покрывает. Я могу с этим долго философски спорить, насколько это желание, насколько это нежелание. Но я считаю, что на государственном уровне не может это управляться. То есть каждый индивид должен сам решать, что ему носить на голове.
Да, и на теле.
Ну вот в Швеции на теле, например, на государственном уровне решено так, что ты обязан закрывать гениталии.
Да?
В общественном пространстве, да. Ты не можешь с писькой ходить по улице.
Я думала, это не писанное правило, которое все следуют. Писанное правило про письки. Интересно.
Да, топлес можно.
На улице?
На улице.
И за рулем ехать.
Не в магазинах и ресторанах. Да, конечно.
А где это вот нельзя за рулем ехать топлес? В Эстонии, что ли? Что-то вот у меня...
Юля, это тебе лучше знать.
Мелькает какое-то в отголосках сознания, что где-то нельзя было ехать топлес и отвлекать водителей.
Слушайте, ребят, поправьте меня, если я ошибаюсь насчет
машины.
Напишите
нам, пожалуйста.
Да, напишите, пожалуйста, а то я вот вчера топлес в садик отвозила детей. Не знаю, может... Может, я что-то это, да, не то сделала. Я хотела сказать, что если я, конечно, не топлес была, но я была as good as топлес, почти топлес, потому что я иногда в пижамке отвожу, а под пижамкой нету лифчика. И, ну, когда у человека большое богатство, да, то лучше иметь лифчик, потому что, ну, силуэт портится, я не знаю, как вам это еще объяснить. Вот. И сижу, я знаю, что я не буду выходить из машины, да. И я сижу, вот останавливаюсь с машиной у школы. И дети выходят, иду, такая, мам, а сходи со мной наверх, что-то... Мы как раз пришли, когда звонок прозвенел, и уже все зашли. Мы не опоздали, там, это, там, зазор минут 5, как минимум, пока все дети зайдут, пока все. Но она, мам, выйди со мной. Я понимаю, что я не могу, у меня пижама без лифчика, как бы. Я говорю, Дусенька, давай ты сама пойдешь. Она прям обижается такая. Я говорю, капец, я не могу без лифчика в пижаме. Ну там, ну как бы это не прикольно. Просто без лифчика, если бы свитер какой-то, это фигня. А так еще морозка. Как бы.
Ну, кого это когда пугало в Швеции мороз?
Ай, ну ничего, она пошла сама, ничего страшного. Я ей объяснила, говорю, Дусь, я считай голая, окей?
Ага.
Ты ж в пижаме не хотела идти, у них, знаешь, был день пижам.
А, да-да-да.
Когда можно было в пижаме идти. И она все подготовила, даже пошла, а потом из машины не захотела выходить. Мам, я не хочу в пижаме идти, мне стрёмно. Я говорю, что ж такое? А у нас была с собой одежда, она, видно, подозревала, что такое может быть. И говорит, давай в пижаме только утром, а потом переоденусь. Хорошо. И так мы в машине в результате переодевались в обычную одежду. Она пижаму взяла с собой. Если она увидит, что все будут в пижамах, то она переоденется.
Ага.
Но она не переоделась, ей было стрёмно. Вот. И когда я ей это припомнила, она разрешила мне не выходить из машины.
А, видишь, как хорошо.
А что ты про сиси хотела сказать про грудь?
Что это прием коррекции фигуры, о котором многие забывают. Потому что если ты поднимаешь свои сиськи немного повыше, то есть линию сосков, то визуально фигура выглядит более собранной, более компактной и даже как будто бы минус пара килограмм. А когда вот оно все лежит где-то слишком низко, тогда силуэт воспринимается более расплывчатым, и можно часто... Вот буквально таким легким движением, как подтягивание бретелек лифчика чуть повыше, сделать себе очень даже классный плюсик.
Короче, Юля, ты посмотрела интервью с сексологом Натальей Фомичевой?
О, да, на канале «Сама Меньшова» с Юлией Меньшовой, да. Я все смотрю, что ты мне посылаешь. Если ты мне что-то прислала, я просто все бросаю и начинаю слушать.
Во-первых, мне очень понравилось интервью. Давай его приложим к этому эпизоду. Очень умная женщина про секс, и она говорила в основном про секс уже в отношениях, знаете, когда уже много лет в отношениях, угу. Когда уже как бы скучно.
Наша
вот
тема. Ну, не то, что скучно наша тема, а к тому, что мы в отношениях долго.
Да, но она правильно говорит, что после там первых 2-3 лет, особенно когда дети начинаются, у тебя нет такого же запала, запал теряется, у тебя нет спонтанности, потому что могут дети прийти, потому что нужно белье стирать, потому что ты не высыпаешься.
А мне показалось вот очень интересным тот факт, что у мужчин больше активных сперматозоидов в семяизвержении в половом контакте с новой женщиной, со свежей кровью.
Ну вот мне еще понравилось, что она говорит, что все какие-то проблемы можно решить у хорошего сексолога. Не знаю, может, это просто ее реклама, конечно, была. Но иногда думаешь, все ли у тебя так, а как у других? А нормально, что у тебя там иногда проходит неделя, знаешь, две, и вы вообще забыли, а что, когда последний раз было?
О,
а потом,
снег
знаешь,
лежал.
У вас отпуск. Да, снег лежал тогда. И вот ты как-то думаешь, а нормально это, ненормально? А у нас фонит вот это наше общество, что...
Нужно хотеть всегда.
Нужно, особенно если ты мужчина.
Угу.
Если ты мужчина,
да и когда
и
женщина
тебя не встает.
Тоже. Тут посмотри любой сериал, там же все просто готовы бежать в любой момент.
Она, главное, прикольно сказала, сексолог это, что порнография — это фантастические фильмы, как Спайдермен для взрослых.
Точно.
Потому что не может у мужчины все время стоять, все так по заказу. У кого-то, наверное, да, но это скорее аномалия. Вот это очень прикольно. Послушайте это интервью, это просто гениально. Кстати, Юль, насчет того, что больше сперматозоидов активных, когда контакт с новой женщиной, потому что есть вот это вот какая-то вот прямо ух, да, вот это эмоциональное, взлёт, видно, взрыв. Гормональное взлет. Мне понравилось, что она сказала, что природы заложено, чтобы у женщины во время одной овуляции было несколько партнеров, чтобы яйцеклетка условно могла выбирать, потому что
да, оказывается, не брать первая попавшаяся, а вот прям вот чтобы коктейльчик был.
В моем детстве были шутки про это.
Да?
Ну, типа, а как у одной женщины могут родиться двойняшки? Типа, один, допустим, азиат, а другой черный. Такое может быть? Ну, вот знаешь, и такие.
Да-да-да.
Ха-ха-ха, конечно, может быть, если у нее была групповуха. И она вот еще рассказывала, что есть племена, там, маори, да, в Новой Зеландии и так далее, которые практикуют это. И вот, допустим, женщина плодотворная, и там у нее, там, допустим, 5 мужчин одновременно, и они все считаются отцами.
Не одновременно, одновременно, как бы...
Ну, в смысле, в одном акте, почему? Может быть. Я не знаю, не важно.
Я так поняла, что она сказала, что вот этот стон при сексуальном контакте — это призыв к тому, чтобы он происходит, и чтобы другие мужчины из племени тоже подтягивались, и что они как бы по очереди...
Ну, может,
в общем,
по
послушайте
очереди.
И скажете потом, кто из нас прав. Я так поняла, но не суть.
Может, по очереди, но я считаю, что...
Но
если
за раз,
ты по очереди,
за один день.
Все равно за раз, как бы, знаешь. Она еще прикольно сказала, да, помнишь, что в Советском Союзе, ну, сексология была немножко... Ну,
сексопатолог.
Она была, да?
Были врачи-сексопатологи. Да. То есть это была патология.
Да, что-то, когда не то в сексе, это обязательно патология. Вот, и что меньше 2 минут, если ты не можешь фрикции выдерживать, то есть если у тебя эякуляция, не дожидаясь 2 минут, то это, по-моему, патология, да? И дольше 10 это неправильно. Ну, то есть патология.
Все мужья, все братья и отцы, которые нас слушают, записывайте. Вот между 2 и 10 минутами. Вот просто...
По советской сексопатологии.
Держите часы рядом с кроватью.
Да мне нравится, как Меньшова у нее спросила такая, а все вот эти вот мифы про вот этих каких-то сказочных мужчин, которые 10 палок кидают вот это все за ночь.
Не могу.
И она говорит, это фантастика таких. Вот интересно, да, наверняка такие есть мужчины, как, знаешь, есть человек, который знает 60 тысяч цифр после, ну вот, пи, да, цифра пи. 60 тысяч он тебе может цифр сказать просто из головы. Есть такие гении, они в разных областях есть гении, но это не надо ожидать от обычного человека такого гениаторства.
Да, и не каждой женщине это надо, далеко не как.
Мне спать надо ночью, вы меня извините, но мне надо ночью спать.
А тут палки летят, понимаешь ли, одна за другой.
А тут палки летят какие-то. Палки пусть летят, когда ты еще не спишь, а спишь ты, тогда спишь. Ой, капец. И еще знаешь, что про грудь мы начали говорить, про улучшение силуэта? Интересно, что она сказала, да, что Меньшова спросила, а вот что из того, что женщины делают, подразумевая, что это как бы увеличивает их сексуальность, губы увеличивают, там, грудь поднимают, увеличивают вот это все, худеют, вот это что из этого является сексуальным? И она говорит, что очень мало конкретно напрямую является что-то сексуальным, кроме одного, что можно вычленить, и это голос и речь, то есть как человек разговаривает.
100%.
Это так прикольно. И она говорит, это исторически уже доказано. А я это знаю, как после того, как там читаю вот эти все книги по археологии, вот человечество знает на данный момент, что у всяких шаманов, у поэтов, ну, ранних, да, каких совсем ранних, то есть, ну, мы говорим с вами какие-то там бронзовые веки, каменные веки даже, века, вот, у них было больше детей, то есть их гены распространялись шире, как мы знаем, что они были именно какие-то слогослагатели, да, которых все слушали, они могут быть похоронены с какими-то музыкальными инструментами, с бубнами. У них там могут быть нарисованы какие-то наскальные живописи в могиле, какие-то там камни для игры. То есть это люди, которые каким-то образом культуру замешивали в обществе и были центром внимания всех. Но это не обязательно вожди, это именно в плане культуры. Это очень интересно. Ну, правда ведь? Вот стоит этот Джастин Бибер на сцене, и все как бы...
Готовы оплодотвориться.
Ну, это считается сексуальным, когда человек стоит и притягивает взгляд.
Да, она еще сказала, что человек, который умеет музицировать или же рисовать, то есть обладает каким-то навыком, связанным с искусством.
Да, вот это интересно.
И правда же, у меня даже есть один случай из жизни, я познакомилась с одним парнем, он, не сказать, чтобы мне там сильно нравился, но он был моим соседом. И мы что-то с ним... Я такая, ладно, давай.
Это надо в цитаты вынести. Слава, вынеси в цитаты. Это гениально. Где-нибудь там рядом с Денисом, с эякуляцией, хорошо? В начало эпизода.
Ну, короче, нет, ты немного неправильно поняла. Просто мы с ним часто виделись, там в автобусе вместе ехали. Я еще тогда в Нортале жила. И что-то как-то я зашла к нему зачем-то, не помню. Или мы там тусили у него все. И тут он вдруг берет гитару и начинает на ней играть. И просто в этот момент из какого-то там соседа левого он вдруг стал для меня, ну да, Джастином Бибером практически. Ну или каким-то эквивалентом. Джастином Тимберлейком на тот момент, да?
Не знаю, почему я Бибера взяла, но потому что знаю, лет 10 назад по нему девочки писали кипятком подростки. Сейчас уже бабушки по нему писали.
Да, наверное. А про бабушки по Тимберлейку, вот. Я думаю, господи, какой мужчина! Хотя я понимаю, у него там ни кола, ни двора, ни работы, не особо-то он мне в моем вкусе. Ну, короче, все вот это вот, все галочки, которые у меня не были раньше проставлены, чтобы я его расценивала как потенциального кандидата, они вдруг резко проставились из-за того, что он начал петь под гитару. И я просто там, о, боже, вау! Но в итоге потом я туда переехала, от греха подальше, и хорошо. Но... Гитара вот имела эффект. Вот. Поэтому я купила своим сыновьям пианино и сказала так, потом спасибо мне скажете.
Юля, на этом моменте я хочу опять про грудь продолжить.
Давай, всегда актуально.
Вот когда Меньшова спросила, а вот про грудь, то, что увеличивают грудь, это правда грудь? Мужчины считают, что это сексуально. И мне, кстати, очень нравится, как эта сексолог, она всегда очень адекватно отвечала. То есть она всегда говорила, мужчины разные есть, женщины разные есть, да. И мужчины, может, одно считают сексуальным, ну, допустим, да, вот голос. А нам, на самом деле, это как бы пофигу. Нам же 100 мужчин не надо. Надо просто быть собой, да. И главное вот найти 1-2 10 которые тебе нравятся, да, и совпасть с ними. И грудь сама по себе, она не сексуальный как бы атрибут сама по себе.
Да, это функциональный атрибут.
Да, функциональный. Но то, что может мужчинами, ну, противоположным полом или своим же полом, неважно, кому нравится женщина с грудью, да, считываться сексуальным, именно большая грудь, потому что по большой груди видно, молодая женщина или уже не молодая женщина.
Не по большой, а по тому, насколько она стоит.
Да, просто маленькая грудь всегда стоит. А большая грудь, она, извините, к вечеру... Ну, в общем, вот,
сосочки не
люди.
К небу.
Сосочки не в небо смотрят, да, уже как даже уже...
После определенного.
После даже молодого возраста. Вот у тебя 2-3 детей, все прекрасно, да? Но уже не вот это вот, знаешь, как иногда на картинах голландских живописцев, у них как будто 2 дыньки под горлом такие. Угу. Вот такого уже нету. Вот дыник под горлом уже не стоит, понимаешь? Вот. Я каждый раз смотрю на эти картины и думаю, господи, девочка, у тебя же лактостаз, давай сцежу.
Ой, помню эти времена, господи. Первый раз в жизни поняла, что ты имела в виду, когда говорила, что когда с утра просыпаешься, сразу надеваешь лифчик. Я думаю, господи, зачем? Я могу про него вспомнить к обеду. А вот когда я кормила, то да, и спать даже иногда хотелось в лифчике.
Я сплю в лифчике, но не в твердом каком-нибудь, а в мягеньком,
ну, да,
таком совсем.
Чтобы держать это
иначе...
всё в узде.
Иначе реально иногда, ну, как бы оно... Давайте, девочки, без подробностей. Я хочу сказать только, что молодость, она тоже сама по себе сексуальной не является. Наоборот, даже для многих мужчин, чем старше и опытнее женщина, тем более сексуально. Но в среднем для человеческого, да, организма как бы... ты молодость считываешь как возможность размножаться. Вот. Но большинство мужчин, слава тебе, Господи, они мозги это имеют, а не только, да, щупальцу. Вот, поэтому... Вот прикольно, да, что умение что-то культурное делать, это сексуально, это круто.
Я буквально тут мужу на днях говорила, о чем мы там ржали, не помню, что-то мы там шутили. Он говорит, видишь, как тебе повезло, что у тебя такой красивый муж. Ну, такой он скромный еще при этом. Я говорю, ну, вообще для меня это не на первом месте. Для меня всегда на первом месте было чувство юмора. Вот как сейчас помню, когда писала себе еще во всякие там школьные времена списки, там, качество идеального мужчины. Я всегда писала чувство юмора на первом месте. Мне очень нравились пацаны, которые умели шутить. Я думаю, я не смогла бы, наверное, жить с мужчиной, который занудливый, который не шутит, или который не понимает моего юмора, или сам не юморной.
Мне кажется, мне надо развестись уже давно.
Да ладно?
Да, капец. У него все шутки про меня, и они не смешные. Издевательские. Ну, это смешно ему впервые, я даже смеюсь. Ну, какие-нибудь дурацкие шутки, типа.
За твой счет, типа.
Я тоже про него в основном шучу. Ну, в хорошем смысле, но, например, мы были сейчас на выставке электрокаров, и ему очень понравился Кадиллак новый. Я такая, ага, сейчас. Мы дай-ка я так вот разбегусь и пойдем покупать Кадиллак. Сейчас разбегусь, ага. И он над этим все время шутит, что я не хочу Кадиллак, и он придумывает уже 100 шуток, и мне уже становится не смешно. Мне кажется, он очень хочет Кадиллак, и он очень ущемлен тем, что я считаю, что нам Кадиллак пока не нужен.
А почему?
На самом деле, я думаю, блин, прикольно было бы купить ему в подарок Кадиллак. Может, я когда-нибудь это сделаю. Ну, потому что Кадиллак, блин, детройтская машина. Ну, лучше, конечно же, не знаю, мне кажется, лучше какую-нибудь Вольво или хотя бы немецкую машину иметь, потому что запчастей больше. Но вот в Кадиллаке у тебя крыша разбивается. Понятно, что можно достать детали, но мне почему-то кажется, что это всегда сложнее.
Ах,
это редкая машина в Швеции.
Ну да, когда она тебе нужна? 2 дня в году, да? Когда можно эту крышу убрать?
Нет, там стеклянная крыша, как в нашей Вольво. Если она у нас разбивается, она разбивается, потому что когда ты одеваешь лыжную коробку, камушки вот эти грёбаные, вот эти камушки, они не только в твое лобовое летят, которое тоже можно поменять, и тоже это деньги стоит, но у тебя страховка, и ты платишь меньше, они отскакивают от этой грёбаной коробки и летят тебе в стеклянную крышу.
Офигеть.
Поэтому, никогда бы ну, не знаю. Вот так, блин. Поэтому все Теслы, у них как бы не прикольно. У них вся крыша и все стекло, все одно, понимаешь? Им просто не поменять лобовое стекло. Им надо всю крышу менять. И я не знаю, как там эта страховка разбирается, но Volvo, например, крышу поменять нам стоило 10 тысяч, наверное. Но это не просто крыша, это как бы окошко такое. А в Cadillac, наверное, дороже. Я не знаю, надо узнавать. Но, в принципе, Кадиллак, он не намного дороже Вольво, потому что он в очень крутой комплектации идет в одном варианте только. И если такую же крутую взять Вольво, то она столько же будет стоить, 1900, наверное. Ну, не хочу я 1 000 000 крон сейчас тратить на машину, которая нам, по идее, не нужна. Это же влезать в долги. Если бы у нас были просто вот валялось 3 000 000, один из них можно было бы на Кадиллак. Но когда у нас нету, не валяется никакой 1 000 000, брать кредит на машину, которая нам не нужна, не уверена.
Понимаю. Ну,
поэтому надо заработать 5 000 000.
Да, вот, только хотела сказать. Может быть, тебе стоит съездить в Дубай, расширить свое сознание и денежное мышление прокачать, помедитировать еще там, и тогда ты подумаешь, что это шикарная идея.
Позагорать маткой. Ты маткой загорала?
По-моему...
Там тепло.
По-моему, ты что-то путаешь. Там нужно не загорать маткой, а... Господи, этот эпизод был так давно, я не помню, над чем мы там
я
ржали.
Я тоже не помню.
Попой, по-моему, или чем-то там. Короче, проехали. Да, нет, не загорала.
Я
загорала в купальнике. Можно быстренько скажу этот прикол?
Можно не быстренько.
Да, ну, просто я обмолвилась уже про это. Я там познакомилась, точнее, не познакомилась, я встретилась со своей ученицей Олей с моего курса по гардеробу, она там живет, и мы с ней там тусили, и у нее был какой-то прикольный купальник с рукавами, и она в нем и купалась, и потом он очень быстро сох, она шла в этом на ланч, и говорю, что это такое за штука-то, и мне тоже интересно. Оказалось, что это бренд ее подруги, она вообще из Украины, но жила в Дубае, и потом переехала в Швецию. И так как я там эти купала... Короче, я там их покупала, и мне нужно было переслать деньги. И, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности. Я должна была отдать деньги Олиному мужу, а он скоро, значит, едет в Швецию. И он говорит, так давай свишни моему другу в Швеции, он мне просто там отдаст. И говорю, о, супер. А вот что было, у меня кошелька не было с собой, вот. Мы там были в каком-то молле, что-то мне нужно было купить, короче. И я свистнула, и тут ты мне пишешь: «Юля, я сейчас гуляю с парой, и парню ты только что скинула деньги». Это оказалось, да, что это они.
Юля из Дубая,
да,
свишила неизвестному человеку деньги, а в этот момент он был у меня на экскурсии.
Да, да. Извините, я как-то путанно рассказала, наверное, но вы поняли. Короче, вот эта Аня, которая владелица бренда, «Питая» называются купальники, она гуляла со своим мужем у Иры на экскурсии. Это такое совпадение просто.
Это
вообще
было прикольно. Мы стоим там у воды старого города, смотрим на Сёдермальм, и тут он достает телефон и спрашивает у нее, у жены, да?
Ага.
«Слушай, кто такая Юля Бандак?» Я такая поворачиваюсь на нее. «Вы меня спрашиваете?» Он говорит: «Нет, а ты знаешь Юлю Бандак?» Я говорю: «Знаю Юлю Бандак».
Кто ж не знает Юлю Бандак?
А он говорит: «Она мне деньги перевела». И тут она объясняет: «Да, да, это...» Я такая: «Вы серьезно, да?» Да. Вот, так что прикольно было.
Да, вообще.
Кто не знает Юлю Бандак?
Я посмеялась, да.
Юля, у нас с тобой очень важное дело.
Да, какое?
Сейчас в Швеции прошел реалити-шоу «Love is Blind».
Да-да-да, я видела на
Netflix, но
не успела.
Мы должны про него записать эпизод.
А там про то, как, типа, ищут любовь, дом 2.
Ну, там ты сначала влюбляешься в человека, не видя его. Вот у вас там 15 парней, 15 девушек. Кто совпадет? Совпадает 5 пар.
Вот, и тут как раз важен голос и умение слагать,
да,
мысли.
Да, да,
вот.
Я не буду ничего раскрывать, если вы не смотрели. Но из 15, там, человек 15, наверное, было с двух сторон, совпадает 5 пар. И вот мы следим за ними. Сначала их везут на Кипр, они там целый эпизод или даже два отдыхают, и вот там они знакомятся уже, да, ну, телесно, скажем так, и внешне. Mm-hmm. А потом их селят в Стокгольме в квартиры, в это, в красивое здание на Ярде, деревянное такое, может, знаешь.
О, боже, да. Да. В этом здании снимали «Снаба Кэш» тоже.
Вот, известное здание в Стокгольме. Вот их там селят, и...
Капец, только ради этого здания стоит посмотреть.
Вот,
только ради,
да,
этого.
И потом у них свадьба должна быть, и вот на свадьбе они решают, как бы, таки да или таки нет.
Так подожди, они что, первый раз друг друга видят на свадьбе?
Нет, 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 нет. Они сначала в таких камерах за ширмой такой, они не могут друг друга видеть. И вот они влюбляются по голосу и по разговорам. На несколько дней там вот болтают и влюбляются. Ну, болтать можно с разными. Вот ты сначала все 15 прослушал, да, а потом ты говоришь: я хочу еще на дейты вот с этим, с этим и с этим. И им, тем парням, говорят, что вот та вот Аманда хочет тебя на дейт. Ты можешь отказаться, а можешь пойти. И в результате совпадают пары. И где-то на второй эпизод они начинают встречаться. Те, кто совпали. Они, выходят, они уже предложили друг другу женитьбу. Все, да, ну, можно еще и отказаться, конечно.
А это входит в условия шоу, что ты должен жениться?
Нет, в условия шоу входит, что ты полностью намерен жениться. Конечно, заставлять тебя никто не будет. И тем более у алтаря это даже вся фишка. А кто скажет нет? А вдруг кто-то скажет нет?
Офигеть. Нужно срочно посмотреть, какая интрига.
Да. Сначала я думала: господи, что за хрень? Но я хочу вам сейчас продать идею этого реалити-шоу.
Ты примешь эту розу.
Чтобы вы все посмотрели к следующему разу, и ты тоже. Мне сначала казалось, что за фигня. Ну, как понятно, что это просто реалити-шоу дебильное какое-то. А, кстати, я еще смотрела, пыталась японское, индийское смотреть, мне не зашло. А потом я начала смотреть шведское, и мне очень зашло. Во-первых, потому что там очень красивые виды Стокгольма, где-то с третьего эпизода, как они возвращаются в Стокгольм. А во-вторых, там очень много шведских тем про отношения. Про деньги, как в паре деньги делят. Про разные общества в Швеции, вот, ну, условные касты. И как девушка из эмигрантского района кликает, да, по голосу с там... Но я не буду вам открывать. Вот ты начинаешь это слушать, и как они разговаривают. И я хочу немножечко, забегая вперед, я начала... Точнее, начала я просто так смотреть, а продолжила, потому что один из парней, он еще в капсулах сказал, что я предприниматель, я живу на Готланде, я обожаю Готланд. И когда его девушка спросила: а что ты делаешь на Готланде, он говорит: я... Томмер Аллабая Майор. Я... И все вот эти туалеты фестивальные голубые, знаете, вот эти вот, ну, не одноразовые туалеты, ну, которые вот эти вонючки, которые на фестивале
стоят. Экологические туалеты.
Ну, да, не знаю, какие они экологические, но я в них столько раз какала и писала, потому что на Готланде на фестивалях они всегда стоят, что для меня он сразу такой родной человек, и мне стало ради него все это интересно посмотреть.
Где они нашли такого персонажа? Это же, знаешь, не каждый день встретишь человека, который чистит толчки на Готланде.
Ну, слушай, я думаю, переносные. Он не сам. Это у него фирма, он ей владеет, это хороший бизнес. Человек, который чистит там туалеты в Сочи, тоже не бедный, который ответственный, знаешь, за все туалеты основные.
Я не хотела сказать, что это какая-то постыдная профессия, просто, например,
да, но она
я врач,
да.
Я учитель, я там, не знаю, инженер.
Да, я понимаю.
Окей, но они для шоу нашли такую профессию, на которую можно среагировать. Ну,
наверняка,
интересно будет,
да,
кто
да,
что
да,
подумает
да.
и как среагирует.
У меня первая мысль была, фу, блин, это уважаемая профессия, а пахнет он как? А потом, вот вторая секунда, я думаю, ну, камон, это же эти туалеты и грузовики забирают. У него просто фирма, которой он владеет, это большие деньги. Ну, или, по крайней мере, не маленькие. Так что, я думаю, он нормально пахнет. Так, давай прибережем для следующего или через следующего эпизода.
Небольшой такой клиффхэнгер.
Да, крючочек такой вам. А вы пока тоже посмотрите, это во всем мире. Можно смотреть на Netflix. А еще мне там очень понравилось, хочу забежать вперед, скажу, что я просто кайфовала от шведского Криса Ли, одна из героинь, она из Эстонии, кстати.
Криса Ли?
Криса Ли, да. Она
это
из Эстонии.
Имя?
Да, это ее имя, но она, Крис ее все называют, потому что сложно, типа.
Подожди, я имею в виду, это имя и фамилия или это
А нет, это
имя?
Только имя, через черточку, Криса Ли.
Да, вот эстонцы, я скажу вам, имеют как нация такую особенность, что они всегда придумывают новые имена для своих детей. Ладно, может быть, не всегда-всегда, но столького разнообразия и изобилия разных имен, как в Эстонии, я нигде не встречала. Это у нас, может быть, что в одном классе совпадут там 5 Юль...
У меня было 3 Иры в классе.
Да-да-да, 3 Иры, 3 Наташи и так далее. А тут читаешь даже, когда эти таблички у продавщиц в магазине, там каждый раз какое-то имя, которое я раньше не слышала.
То есть в Эстонии живет всего 100 человек, а имен 150.
Да, я клянусь. И я просто думаю, что, наверное, каждый раз, когда рождается ребенок, особенно девочка, то родители думают, так, у нас есть цель. Что бы такое придумать?
Выпендриться.
Да, и вот Криса Ли я никогда не слышала. Вот, пожалуйста.
Она ребенком сюда переехала, как я понимаю. У нее идеальный шведский, с небольшим акцентом, но такой красивый и такой, вот знаешь, интеллигентный шведский, просто капец. Хотя внешне, вот стереотипно, она, я ни в жизни бы не сказала, что она, ну, потому что дебильные стереотипы в моей голове бесят. Ну, татуированная девчонка с губами сделанными, с бровями, вот это все. Такая интеллигентная, классная, офигенная просто. Я влюблена в нее по уши.
Ну что, смотрим в следующий раз и обсуждаем, да?
Да.
А пока давай заканчивать, потому что время уже почти 11 вечера.
Капец, мы никогда ночью не пишем.
Никогда.
То-то у нас тут в секс ушло все. Да, Юль, пошли спать. Какой секс? Все, мы с тобой позанимались всем, чем можно уже.
Кстати, можно я тебе только скажу новую вещь последнюю? Мы с тобой же не могли никак созвониться в Дубае. Знаешь почему? Потому что, оказывается, государство блокирует все звонки в мессенджерах. То есть ты не можешь там позвонить вот так вот по WhatsApp друг другу, как мы с тобой пытались.
А как странно.
Да.
Что, из Дубая нельзя? Или, может, просто в отеле какая-то такая штука?
Нет, вообще во всех мессенджерах, в Телеграме, в WhatsApp, везде. Звонки блокируются государством, то есть ты не можешь позвонить, потому что они не могут их прослушать.
Так странно, потому что в результате мы просто создали конференцию и созвонились.
Конференцию, да.
Это там
можно, какой-то
да.
другой механизм. Это не звонок, это конференция.
Чё, серьезно, нифига себе.
Да.
Вот это еще такой звоночек, знаешь, а хочу ли я туда ехать? Но с другой стороны, ну если я буду закрываться, я ничего в мире не увижу, понимаешь?
Там все голосовушки пересылают друг другу, потому что это можно. Вот. А позвонить никак.
Вдруг кому-то тоже понадобится, можно, я уверена, в Zoom где-нибудь там, да, но мы просто в том же Skype, вместо того, чтобы созвониться, мы конференцию создали, и оно сработало.
Да.
Разницы никакой.
Вот, а так мы полчаса потратили на то, чтобы воткнуть, почему у нас не получается созвониться.
Я еще думала, что это на моей стороне что-то, потому что я в лесу, но не может же у Юли в Дубае интернет не работать. Поэтому я маме звоню в Израиль. Но мама там такая: что такое? Что-то случилось? Я говорю: не, мамуль, просто тест. Все, пока, я тут в Дубай звоню.
Дубай на линии. Так, все. Давайте, приходите в Инстаграм к нам. Давай, нижнее подчеркивание чесноку или ко мне, Юлия, _ бандок.
Или ко мне, Стокгольм, _ Ира. Спасибо вам всем огромное, кто делится с друзьями нашими эпизодами, кто обнимает нас виртуально, кто посылает нам через Patreon деньги на кофе и на монтаж этого подкаста. И тем, кто ставит 5 звездочек нашему подкасту и всем эпизодам во всех подкаст-приложениях. Если вы ставите 5 звездочек, вы молодцы.
Вы звезда.
Да, но если вы ставите 4, то мы на вас советских сексопатологов на это направим.
Нашлём.
Все нашлём.
Все, давай, пока.
Всем пока.
Решили подзаписать 15 минут. Ну, как всегда, как всегда.